Глава 24. Звезды заглядывали в окно. Дикий виноград обвивал его маленький четырехугольник. Несколько лоз свешивались вниз и раскачивались на ветру, словно темный маятник бесшумных часов. «Я ведь не взаправду плачу», — говорила Элизабет. «А если я и плачу, так не думай об этом. Это не я, а что-то во мне, что просится наружу. Иной раз у человека ничего не остается, кроме слез. Но это и не грусть. Я счастлива». Она лежала в его объятиях, прижавшись головой к его плечу. Постель была широкая, из старого потемневшего ореха с высокими выгнутыми спинками. В углу стоял комод того же дерева. У окна стол с двумя стульями. На стене висела стеклянная коробка с выцветшим свадебным венком из искусственных цветов мирта и зеркало, в котором отражались темные лозы и неяркий колеблющийся свет, падавший с улицы. «Я счастлива», — повторяла Элизабет. «За эти недели произошло так много, что я не могу всего вместить. Пыталась, да не выходит. Уж потерпи эту ночь. Как мне хочется увести тебя из города куда-нибудь в деревню. Мне все равно, где быть, раз ты уезжаешь». «Нет, не все равно. Деревни не бомбят. Но ведь когда-нибудь нас же перестанут бомбить. От города и так уж почти ничего не осталось. А уехать я не могу, пока работаю на фабрике. Как чудесно, что теперь у меня есть эта волшебная комната. И фрау Витте». Дыхание ее стало ровнее. «Сейчас все пройдет», — продолжала она. «Пожалуйста, не думай, что я какая-то истеричка. Я счастлива. Но это ускользающее счастье, а не какое-нибудь однообразное коровье».
«Коровье счастье», — сказал Гребер.
«Кому оно нужно?» «Не знаю. Мне кажется, я могла бы довольно долго выдержать такое счастье».
«Я тоже.
Я только не хотел признаваться, потому что пока у нас его не может быть. 10 лет прочного, однообразного, бюргерского счастья, добротного, коровьего. Я думаю, даже целой жизни такого счастья, и то было бы мало». Гребер рассмеялся. «А все от того, что мы ведем такую чертовски интересную жизнь. Наши предки смотрели иначе. Они искали приключений и ненавидели свое коровье счастье. А мы нет. Мы снова стали простыми людьми с простыми желаниями». Элизабет взглянула на него. «Хочешь спать? Впереди у тебя целая ночь безмятежного сна. Кто знает, когда еще тебе удастся так поспать? Ведь ты завтра вечером уезжаешь».
«Я могу выспаться и в дороге. Пройдет несколько дней, пока я доберусь до места».
«А будет у тебя хоть когда-нибудь настоящая кровать?»
«Нет. Самое большее, на что я с завтрашнего дня могу рассчитывать, это нары или соломенный тюфяк. К этому быстро привыкаешь, ничего. Тем более, что наступает лето. Только зимой в России тяжело.
Может быть, тебе придется пробыть там еще одну зиму.
Если мы будем отступать такими темпами, то зимой окажемся в Польше или даже в Германии. А здесь не так холодно. Да и к этому холоду мы привыкли».
«Сейчас она спросит, когда я получу следующий отпуск», — подумал он. «Скорей бы уж спрашивала. Она должна спросить, а я должен буду ответить. Скорей бы покончить со всем этим. Ведь я здесь уже только наполовину. Но с той части моего существа, которая еще здесь, словно содрана кожа. И все-таки ее нельзя поранить. Она лишь стала чувствительней, чем открытая рана».
Он взглянул на усики лоз, шевелившиеся за окном, и на танцующие в зеркале серебристые пятна света и серые тени. И ему показалось, будто за всем этим, совсем вплотную, стоит какая-то тайна, и она вот-вот раскроется. Но тут они услышали вой сирен.
«Давай останемся здесь», — сказала Элизабет. «Не хочется одеваться и бежать в убежище».
«Ладно».
Гребер подошел к окну. Он отодвинул стол и выглянул на улицу. Ночь была светлая и спокойная. Сад блестел в лунном сиянии. Эта ночь казалась нереальной, точно созданной для грез и для воздушных налетов. Он увидел, как из дому вышла фрау Витте.
Лицо у нее было очень бледное. Гребер открыл окно. «А я уже хотела вас будить!» — крикнула она сквозь вой сирен. Гребер кивнул. «Убежище на Лейбниц-штрассе!» — донеслось до него. Он помахал рукой и увидел, что фрау Витте вернулась в дом. Гребер подождал с минуту. Она не выходила. Она тоже осталась у себя. Но он не удивился. Точно это само собой разумелось. Ей незачем было уходить. Казалось, какое-то непостижимое колдовство охраняло сад и дом. Они по-прежнему стояли, тихие и нетронутые, среди воя, проносившегося над ними. Деревья спокойно высились над бледным серебром газона. Кусты не шевелились, даже усики винограда перед окном перестали покачиваться. Крошечный островок мира лежал в лунном свете, будто под стеклянным колпаком, вокруг которого бушевал вихрь разрушения. Гребер обернулся. Элизабет сидела на кровати. В темноте белели ее плечи, и там, где они круглились, лежали мягкие тени. Ее упругая высокая грудь казалась пышнее, чем на самом деле. Рот темнел, а глаза были совсем прозрачные, почти бесцветные. Она оперлась локтями на подушки и сидела в постели так, будто неожиданно появилась здесь откуда-то издалека. И на один миг она стала такой же далекой, тихой и таинственной, как этот залитый лунным светом сад, застывший в ожидании крушения мира. «Фрау Витте тоже осталась дома», — сказал Гребер. «Иди сюда». Подходя к постели, он увидел в серебристо-сером зеркале свое лицо и не узнал его. Это было лицо другого человека. «Иди сюда», — повторила Элизабет. Он склонился над ней. Она обняла его. «Все равно, что бы ни случилось», — сказала она. «Ничего страшного не случится», — ответил он. «Во всяком случае, этой ночью». Он и сам не знал, почему так уверен. Это чувство было как-то необъяснимо связано с садом и с лунным светом, и с зеркалом, и с плечами Элизабет, и с тем глубоким, необъятным покоем, который вдруг охватил все его существо. «Ничего не случится», — повторил он. Элизабет сдернула одеяло и бросила его на пол. Она лежала обнаженная. Ее сильные длинные ноги плавно продолжали линию бедер, и все ее тело, постепенно суживавшееся от плеч к груди, к неглубокой впадине живота с довольно широкими бедрами, казалось, с обеих сторон круглится и набегает на треугольник ее лона. Это было уже не тело девушки, а молодой женщины. Он ощутил это тело в своих объятиях. Она прижалась к нему, и ему почудилось, словно тысячи рук обвились вокруг него, охватили и понесли. Их больше ничто не разделяло. Они находились совсем вплотную друг к другу. Они ощущали уже не возбуждение первых дней, а медленное, непрерывное нарастание, которое оглушало и захлестывало все. Слова, границы, горизонт и, наконец, их самих. Гребер поднял голову. Он словно возвращался издалека. Прислушался. Он не помнил, долго ли отсутствовал. Снаружи все было тихо. Он решил, что это ему только кажется, и продолжал лежать, напрягая слух. Но ничего не услышал. Ничего. Ни взрывов, ни пальбы зениток. Он закрыл глаза и опять погрузился в небытие. Потом проснулся окончательно. «Самолеты не прилетели, Элизабет», — сказал он. «Нет, прилетели», — пробормотала она. Они лежали рядом. Гребер видел одеяло на полу и зеркало, и раскрытое окно. Ему казалось, что эта ночь будет продолжаться бесконечно. Вдруг он почувствовал, как время снова начало пульсировать в тишине. Усики дикого винограда опять закачались на ветру. Их тени скользили в зеркале, где-то далеко опять начался шум. Он посмотрел на Элизабет. Веки у нее сомкнуты, губы полуоткрыты, и она дышит глубоко и ровно. Она еще не вернулась. А он уже вернулся. Мысли снова возникали в его мозгу. Она всегда отсутствовала дольше. Если бы я тоже мог, думал он, так растворяться полностью и надолго. Он в этом ей завидовал, за это любил ее. И это его слегка пугало. Она находилась где-то там, куда он не мог последовать за ней, а если и мог, то лишь ненадолго. Вероятно, это его и пугало. Он вдруг почувствовал, что одинок и в чем-то ей уступает. Элизабет открыла глаза. «А куда же делись самолеты?» «Не знаю». Она откинула волосы. «Я хочу есть». «Я тоже. У нас много всякой снеди». Гребер встал и вынул консервы, которые прихватил в погребе Биндинга. «Вот курица, телятина и даже заяц, а на сладкое компот». «Давай попробуем зайца и компот». Гребер открыл банки. Ему нравилось, что Элизабет не помогает ему, а лежит и ждет. Он терпеть не мог женщин, которые еще овеянные тайной и темнотой, тут же преображаются в хлопотливых домашних хозяек. «Мне каждый раз стыдно, когда я вижу, сколько я нахватал у Альфонса», — заметил он. «Ведь я вел себя по отношению к нему по-свински. Зато он наверняка по-свински вел себя по отношению еще к кому-то. Вы квиты? Ты был на его похоронах?» «Нет. Там было слишком много нацистов в парадной форме. Я не пошел. Слышал только речь оберштурбанфюрера Гильдебранта. Он говорил, что все мы должны брать пример с Альфонса и выполнить его последнюю волю. Он подразумевал под этим беспощадную борьбу с врагом. Но последнее желание Биндинга было совсем иное. Ведь Альфонса нашли в подвале с блондинкой. Он был в одной пижаме, а блондинка в ночной сорочке». Гребер выложил мясо и компот в миски, которые им дала фрау Витте. Потом нарезал хлеб и откупорил бутылку вина. Элизабет встала. Она стояла обнаженная перед ореховой кроватью. «А ведь не похоже, что ты месяцами, скрючившись, шила шинель. У тебя такой вид, будто ты ежедневно делаешь гимнастику». «Гимнастику?» «Гимнастику человек делает только когда он в отчаянии». «Правда? Мне это никогда не пришло бы в голову». «Вот именно», — ответила Элизабет. «Гнуться, пока не разломит спину, бегать, пока не устанешь до смерти, 10 раз на дню убирать комнату, расчесывать щеткой волосы, пока голова не разболится, и еще многое другое. И это помогает?» «Только при предпоследнем отчаянии, когда уже ни о чем не хочется думать». Но если предел достигнут, ничто не помогает, остается только свалиться. А потом ждать, пока в тебе где-то снова забьется жизнь. Я говорю о той жизни, когда человек просто дышит, а не о той, когда он по-настоящему живет. Гребер поднял свой стакан. «Мне кажется, для нашего возраста у нас слишком большой опыт отчаяния. Давай забудем о нем». «И слишком большой опыт забвения», — сказала Элизабет. «Давай забудем и о нем». «Идет». «Да здравствует фрау Клейнард, замариновавшая этого зайца». «И да здравствует фрау Витте, даровавшая нам этот сад и эту комнату». Они осушили стаканы до дна. Вино было холодное, ароматное и молодое. Гребер снова наполнил стаканы. Золотом отражался в них лунный свет. «Любимый мой», — сказала Элизабет, — «как хорошо бодрствовать ночью. Тогда и разговаривать легче». «Верно. Ночью ты сильное и юное создание Божье, а не швея с фабрики шинелей. А я не солдат. Ночью каждый таков, каким ему бы следовало быть, а не такой, каким он стал». «Возможно». Гребер посмотрел на зайчатину, компот и хлеб. «Судя по всему этому, люди — довольно поверхностные существа. Ночью мы занимаемся только тем, что спим да едим. И любим друг друга. А это не значит быть поверхностными. И пьем», — подтвердила Элизабет, протягивая ему стакан. Гребер засмеялся. «Нам бы полагалось быть сентиментальными и грустными и вести глубокомысленные беседы, а вместо этого мы слопали ползайца. Жизнь кажется нам прекрасной, и мы благодарны за нее Господу Богу». «Так лучше? Разве нет?» «Только так и правильно. Если не предъявлять к жизни особых претензий, то все, что не получаешь, будет прекрасным даром. Ты этому на фронте научился?
Нет, здесь.
Вот и отлично. И это, собственно, все, чему нужно научиться. Верно?
Верно.
А к этому еще нужно совсем немножко счастья.
А у нас оно было?
У нас было все, что только может быть. И тебе не грустно, что все уже кончилось?
Нет, не кончилось.
Оно только изменилось. Элизабет взглянула на него. «И все-таки мне грустно», — сказал он. «До того грустно, что, кажется, как покину тебя завтра, так и умру. Но когда я думаю, что же нужно было бы, чтобы я не грустил, то нахожу один ответ — никогда не знать тебя. Тогда бы я не грустил, а уехал опустошенный и равнодушный, каким был до того. И когда я об этом думаю, печаль моя уже не печаль. Она омраченное счастье, оборотная сторона счастья». Элизабет встала.
«Я, может быть, неправильно выразился, — сказал Гребер, — но ты понимаешь, что я хотел сказать?»
«Понимаю. Ты правильно выразился. Лучше сказать нельзя. Я знала, что ты это скажешь». Она подошла к нему, и он почувствовал ее всю. Она вдруг лишилась своего имени и приобрела все имена на свете. На миг в нем вспыхнул и прожег его какой-то невыносимо яркий свет. Он понял, что разлука и возвращение, обладание и потеря, жизнь и смерть, прошлое и будущее едины. И что всегда и во всем присутствует каменный и неистребимый лик вечности. И когда ему показалось, что земля под ним выгибается, он ясно ощутил под ногами ее округлость, с которой должен прыгнуть, ринуться вперед, и, сжав Элизабет в своих объятиях, он ринулся с нею и в нее.